Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы поговорим на тему, которая вызывает и в научной литературе, и в широких кругах людей, интересующихся историей России, живую полемику, иногда даже полемику бурную. Собственно, индустриализация. Ради бога, те, кто не любит все металлическое, ржавое, снабженное дизельными двигателями и сильно скрипящее, пожалуйста, не переключайтесь. Тут есть о чем поговорить, и помимо практики, тут есть довольно сложные вопросы теории, связанные с историей нашей страны напрямую, а не только с историей техники. И мы прежде всего будем говорить вот о чем. Существует исторический миф, согласно которому индустриализация – это детище СССР. Это создание новейшей и чрезвычайно масштабной промышленности, которая была воздвигнута фактически в чистом поле во второй половине 20-30-х годах 20-го столетия. Ну вот этот миф поддерживался обилием фильмов, книг, и более того, в общем, песни соответствовали именно этому мифу. Конечно же, и наука постаралась, поработала в этом смысле, соответствуя, ну, скажем так, идеологическим запросам времени. Даже более того, когда вы входите на станцию метро «Комсомольская», там есть панно, выложенное из цветной плитки, как девушка в косынке ведет целую ватагу веселых метростроевцев в шахту. И это есть воспоминание именно об эпохе индустриализации, поскольку прокладка транспортных путей, в частности, строительство московского метрополитена, это тоже подается как чудо индустриализации того времени. А проблема-то вся в том, что индустриализация прошла на несколько десятилетий раньше. И совсем не в советское время. Она прошла, скажем так, при государях-императорах. Но если в науке споры на этот счет ведутся в рамках, скажем так, фактов, источников, логики, то в общественной сфере порой люди срываются на крик, и нам сегодня стоит разобраться с вопросом о том, когда, как шла у нас индустриализация и почему появился миф о том, что это детище Советского Союза. Для того, чтобы поговорить об этом, используя знания специалиста, мы пригласили сегодня к нам руководителя образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы, известного историка, исторического публициста Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, собственно, первый незамысловатый вопрос: а что вообще понимается в теории под термином индустриализация? Что это такое?
Итак, как многие термины, употребляемые в истории, в исторической публицистике, термин индустриализация имеет множество значений. И вот здесь важно отметить, что если мы посмотрим советские документы 20-х, 30-х годов, то там речь идет не об индустриализации как таковой, а именно социалистической индустриализации. И это было очень важным моментом. В целом же сейчас историки под индустриализацией понимают процесс, который охватывает развитые страны мира, ну, где-то начиная со 2-3 19 века, и выражающийся в развитии промышленности, науки и связанных с этим сфер. Начало этому процессу положило изобретение двух вещей – это паровой машины и железных дорог, что радикально изменило картину коммуникаций, и на смену или, на, так сказать, наравне с водными стали использоваться сухопутные. И это, в свою очередь, резко изменило характер экономики, характер развития промышленности, начинается интенсивный процесс строительства новых заводов, создания новых технологий и соответствующие социальные изменения, которые были привнесены в общество этим процессом, как связанные непосредственно с ним, то есть вот крестьянин пошел на фабрику, так и то, что плоды этой технократической цивилизации начинают менять жизнь людей. Ну, условно говоря, появление сначала керосинового, а потом электрического освещения изменило суточный распорядок дня обычного человека. И если говорить об индустриализации как о процессе, не вдаваясь в идеологические, то мы увидим, что в России этот процесс начинается примерно тогда же, когда и в остальных государствах Европы, то есть примерно во второй, третий, 19 века.
Но вопрос на засыпку, так сказать. А что обычно входит в, скажем, рацион, в меню индустриализации? Когда говорят об индустриализации во Франции, Великобритании, Италии, Германии, Скандинавии, на какие темы прежде всего напирают? Ну, вот вы сказали, железные дороги и дальше что?
Значит, во-первых, железные дороги, потому что это радикально меняет представление о транспорте. Во-вторых, это развитие промышленных предприятий, увеличение доли промышленных предприятий и их продукции в экономике страны. Я бы сказал даже другое – освоение технологий, которые делают возможным поддержание вот этого вот техногенного общества, то есть появление электростанций, появление использования электрической энергии, значит, переход морского и речного транспорта на паровые двигатели, появление двух, даже, я бы сказал, наверное, трех новых важных классов, таких групп социального общества. Не будем для слова «класс», потому что оно марксистски окрашено, имеет определенную коннотацию. Мы скажем так, это промышленная буржуазия, созидатели, которые создают заводы, это инженеры, это интеллектуалы, без которых эта цивилизация не могла бы существовать, и это промышленные рабочие.
Это, очевидно, еще и преподаватели технических вузов.
Совершенно верно.
Профессура, которая занимается подготовкой будущих инженеров.
Да, интеллектуальный слой, который возникает, и который по мировоззрению несколько отличается от прежнего интеллектуального слоя. И это промышленные рабочие. Почему мы выделяем эту группу? Потому что они по своему способу жизни отличаются от того, что было в обществе раньше.
Ну что ж, если я правильно понял, то вторая половина 19 века – это уже явная индустриализация в России. Но если мы говорим о второй трети 19 века, то ну, вырисовываются портреты двух наших государей. Вторая половина – это, понятно, Александр II, а Николай I. Вот при ком из них мы видим первые признаки индустриализации в Российской империи?
Ну вот у нас сложился такой стереотип. Отсталая Николаевская Россия, имеется в виду Россия Николая I, которая в Крымской войне проиграла техногенным, развитым Англии и Франции.
Ну, обычно даже специально картину для научно-популярного издания подбирают, где изображена огромная лужа, полосатая будка, в ней спит городовой, угу. И в луже купается огромная розовая свинья. Вот это Россия-матушка, это ее провинция, тишь, гладь, Божия благодать и никакого движения. А на самом деле?
А на самом деле надо учитывать, что правление императора Николая I имело еще одну составляющую, которой почти напрочь забывают современные учебники истории. Это колоссальное развитие российской экономики. Напомним, что Николай I начинает с упорядочения российского законодательства, появляется действующий свод законов Российской империи, а с финансовой реформы, реформы графа Конкрина, которая стабилизирует российскую финансовую систему. И это крайне благоприятно сказывается на развитии русской экономики. Русские купцы богатеют, появляются все новые и новые предприятия, появляются целые сферы экономики, которых раньше не было. Скажем, в России начинается собственное производство сахара. Да, то есть начинают выращивать такую культуру, как сахарная свекла, и появляются заводы, которые ее перерабатывают. Получают развитие и другие сферы. В частности, в России возникает производство собственных паровых машин, Да, появляются собственные пароходы, причем изначально не только казенные, но и вполне мирные, то есть речные.
А собственные пароходы, я знаю, что их закупали в больших количествах за рубежом. А вот когда начинают строить их на территории России?
Первый русский пароход, пароход Елизавета, построен на петербургском заводе Берда. Да, сам Берд англичанин, но бизнес он вел в России в 1817 году.
Так это еще Александр Первый.
Да. Значит, и этот пароход начинает ходить между Петербургом и Кронштадтом, потом к нему прибавляются, так сказать, его собратья. Берд, правда, очень хитро получил монополию на волжские пароходы, тем самым затормозил развитие пароходства на Волге, но потом ее отменили, и там началось бурное развитие. А Россия действительно закупает большой объем техники за рубежом, но, отметим, это делают не только Россия, это делают очень многие страны. Но одновременно она развивает производство у себя. У нас тоже появляются машиностроительные заводы, появляется, скажем, такое явление, как Мальцевский заводской округ вокруг Людиново. И если, скажем, для первой русской экспериментальной железной дороги Санкт-Петербург-Царское село все оборудование дороги купили с границей, просто чтобы проверить, что такое железная дорога, как это вообще работает, пощупать своими руками, то для начавшейся постройки в 1641 году первой русской трассы Санкт-Петербург-Москва все оборудование было произведено в России.
А сейчас я хотел бы на минутку остановиться и напомнить, что вот те, кто все-таки любит дым из трубы, металл с заклепками, мощный стук металлических колес и паровозные гудки, наверное, им на сердце ляжет попутная песня Михаила Ивановича Глинки, созданная как раз в связи с появлением первых железных дорог в России.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, выходим из вагона первого класса, осматриваемся на платформе, идем выпить чашку чаю в вокзале, в вокзальном помещении, и пока мы с вами таким образом гуляем по какому-нибудь замечательному, недавно при Николае Первом построенному железнодорожному станционному пункту, я сообщаю вам, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Александр Азизович Музафаров, замечательный историк и исторический публицист. И знаете, вот мы сейчас гуляем по вокзалу, а рядом непременно стоит церковь. Итак, мы продолжаем разговор об индустриализации, и следующий мой вопрос связан как раз с тем, на чем мы беседу прервали. Железные дороги в России. Да, первая экспериментальная, можно сказать, дворцовая железная дорога, которая идет из Санкт-Петербурга в Царское село, Вторая – Санкт-Петербург-Москва. А вообще, какими темпами развивается железнодорожное дело в России, когда она приобретает вот эту ведущую сеть железных дорог? При Николае Первом что-то еще было построено, кроме этих двух железных дорог? Или это уже дело второй половины XIX века?
Дело в том, что построить железную дорогу было не так просто. Это кажется, вот купили, поставили. Да, с короткой Царско-сельской дорогой так и сделали. Но потом инженерам Николая Первого пришлось решать сложнейшую задачу. Им предстояло разработать стандарты для целой отрасли. Стандарты на года, а как впоследствии оказалось, на века. То есть им предстояло придумать, вернее, выбрать железнодорожный габарит, то есть ширину колеи, кривизну путей, габариты вагонов. И русские инженеры во главе с Павлом Николаевичем Мельниковым это сделали. То есть вот тогда появилась русская колея 1520, 1520 мм, а тогда появились русские железнодорожные габариты, которыми железные дороги России и окружающих ее стран пользуются по сию пору. Изменения в них вносились только один раз, когда ввозили электрическую тягу. А железная дорога Москва-Санкт-Петербург была построена идеально в техническом отношении. В каком смысле? Она не просто по кратчайшей прямой соединяет два города. Она еще прямая в плане профиля. На ней почти нет подъемов и спусков. И это, именно это сделало ее всегда самой быстрой железной дорогой и позволило в 21 веке пустить по ней скоростные поезда типа «Сапсан». А обычно для скоростных поездов строят отдельную железную дорогу. Вот Николаевская была спроектирована так, что по ней можно было пускать скоростные поезда. И, собственно говоря, это было сделано. А далее при Николае Первом начинается строительство дороги Санкт-Петербург-Варшава. В общем-то, доводится до такого завершения. И дорога Варшава-Вена, первая международная русская магистраль. А дальнейшее развитие железных дорог начинается в эпоху императора Александра II.
И если я правильно понимаю, то именно при нем начался своего рода железнодорожный бум, продлившийся несколько десятилетий.
Или, как тогда говорили, железнодорожная лихорадка.
Да-да.
Дело в том, что успешная работа вот этих дорог показала русскому обществу вообще способности нового вида транспорта, потому что сначала на это смотрели с сомнением. Люди привыкли, товары возятся водой, на баржу погрузили, баржа плывет. Телегой, ну, это так, мелкий купец-разносчик. А вот теперь стало ясно, что по суше можно возить, что железные дороги очень нужны. И правительство Александра II идет на довольно большую степень либерализации этой сферы. В России появляется множество частных и государственных железных дорог. Правительство дает подряды на строительство железных дорог.
А что такое частная железная дорога?
Построенная акционерным обществом на свои деньги. Государство только контролирует техническую часть. Все остальное общество определяет само. Выбирает трассу, выкупает землю, прокладывает дорогу и обслуживает ее полностью в расчете на будущую прибыль. Более того, государство шло даже на такую вещь, как гарантированная прибыль. То есть государство регистрирует акции акционерного общества железнодорожного и говорит, что акционеры этого общества, независимо от того, как будут идти дела на дороге, все равно будут получать вот такой-то объем прибыли за свои акции. Это было, с одной стороны, дорого. Часто здесь появлялись схемы, которые бы сейчас назвали коррупционными. Но правительство сознательно закрывало на это глаза, потому что главное, чтобы дорога была построена. Потом казна разберется. И, кстати, разобралась уже при Александре III, когда к руководству железными дорогами пришел Сергей Юльевич Витте, который вот навел радикальный порядок на российских железных дорогах. Но тогда было главное строить. И железнодорожные стройки в России закипели с потрясающей скоростью. Прокладывается дорога Москва-Нижний Новгород. Прокладываются дороги юго-западные, связывающие Одессу с Киевом, потом с Харьковом, потом с Москвой, потом идет дорога на Курск, потом идет дорога на Волгу, потом строится множество линий. То есть Россия постепенно быстро покрывается сетью железных дорог.
Так постепенно или быстро?
быстро. То есть темпы строительства железных дорог, так сказать, вот в середине второй половины 60-70-х годов 19 века фантастические. Таких темпов вот больше Россия никогда не достигала.
Ну, а если сравнить с соседями, с теми же немцами, французами, англичанами, итальянцами?
По протяженности железных дорог у России был только один конкурент – Соединенные Штаты. Обычно, когда в советское время хотят подчеркнуть вот как бы отсталость России, приводит такой порядок, как плотность, то есть отношение длины железных дорог к размеру территории, к площади. Но Россия огромная страна, и по плотности железных дорог Россия никогда не догонит какую-нибудь компактную Германию, просто потому что ну, у нас не будут прокладывать дороги по совершенно безлюдным местам, где они не нужны. И чтобы показать неверность этого критерия, можно просто отметить, что по этому критерию Советский Союз конца 20 века уступает Германии начала 20-го же. То есть это не значит, что Советский Союз был отставал от Германии в развитии железнодорожного транспорта. Значит, что критерий, в принципе, неверный. А вот по протяженности железных дорог Россия уступает только Соединенным Штатам.
Ну что ж, это показатель, это серьезно. Но вот когда говорят об индустриализации, обычно возникают картинки металла, который разливают по формам, каких-то штамповочных автоматов, литейных, производства автомобилей, какой-то техники сельскохозяйственной или там, допустим, электрооборудования, всего того, что входит в понятие промышленность, производство техники, производство транспорта, производство двигателей. Насколько с этим хорошо обстояло дело в России, и когда мы можем говорить о том, что индустриализация в этом смысле уже произошла? Мы видим то, что к концу 19 века с железнодорожными путями, в общем, Россия выглядит очень неплохо. И напомню, кстати, что при Александре III и Николае II построена самая длинная по протяженности железная дорога в мире – это Транссибирская магистраль.
Великий Сибирский путь, как он тогда назывался.
Никто до сих пор Россию в этом отношении не побил, заметим, не побил и Советский Союз. Но вот не все же говорить о железных дорогах. Заводы, гиганты, сталь, литье, техника. Вот в этом смысле, как выглядела Российская империя и когда, в общем, в ней началась в этом смысле индустриализация, какими темпами она шла?
Понимаете, одно тянет за собой другое. Чтобы построить железную дорогу, вам нужны рельсы, вам нужны вагоны, вам нужны паровозы. Это надо произвести. Причем это нельзя купить в основной своей массе. Почему? Во-первых, если покупать рельсы для огромности железных дорог, вы разоритесь. Если покупать паровозы, а не всякий паровоз годится. Дело в том, что хотя Министерство путей сообщения Российской империи периодически пыталось создать идеальный паровоз, который был бы один на всю Россию, вот просто идеальный, но само же признавало неуспешность этих попыток. И поэтому для разных железных дорог создавались разные локомотивы. Одно дело, если он работает на Виндава-Рыбинской железной дороге, другое дело, если он работает на Кавказе.
А часто... в чем разница?
На Кавказе частые подъемы и спуски, туннели, редкая возможность сделать съезды, поэтому на Кавказской дороге работали главные локомотивы тяни-толкая с двумя парами паровых машин, которые могли реверсировать свое движение, не разворачиваясь на кругу. Просто он брал и ехал в другую сторону, как современный поезд метро. Вот. Значит, на Виндава-Рыбинской дороге, это дорога, которая была так называемая хлебоэкспортная. Они возили хлеб из Рыбинска к Балтийским портам. Им нужны были локомотивы, которые способны быстро вести тяжелый груз. Были курьерские локомотивы, разработанные для Санкт-Петербургской дороги, были пригородные. То есть все это требовало развития соответствующих заводов, и они начинались.
Я боюсь спросить, и что вот все это производилось в России или все это покупалось к российским железным дорогам?
Значит,
вот... все эти паровозы, о которых вы сказали, тяни толкая, паровозы для экспрессов, паровозы для тяжелых грузов. Вот откуда это все?
Откуда это все? Итак, первый паровозостроительный завод в России основывает Сергей Иванович Мальцев, или Мальцов по-другому фамилию произносит, это Людиновский заводской округ. Мальцев был очень дед, был такой помещик-индустриал. То есть у него он свое поместье превратил в огромный заводской округ. А потом появляются конкуренты. Вот строится Коломенская железная дорога. Ну, вернее, тогда называлась Московская, Рязанская, Уральская. В Коломне строится мост. Строить мост через Оку, возя детали откуда-то издалека, неудобно. И рядом с мостом возникает завод. Потом он же начинает делать рельсы, потом начинает производить паровозы. И до сих пор их, собственно, производят. Это Коломенский машиностроительный завод, который до сих пор является одним из основных производителей локомотивов в России. Строится дорога через Прибалтику. В Риге возникает русско-балтийский вагонный завод. Завод Сормова в Нижнем Новгороде, выпускавший паровые машины для пароходов. У руководителя возникает вопрос, о чем, собственно, сухопутным пароходом машины не поставляем? А ничего, стали поставлять. Появляется серия паровозов, выпускаемых с Сормовским заводом.
Но как они называются, все эти паровозы? Я вижу, что их не возят, что их упускают здесь. Ну, давайте назовем же их.
А русские паровозы носили традиционные названия по буквам. То есть от А до Ща. Бывали самые разные. Самым знаменитым паровозом вот этой серии является паровоз серии О, оснащенный паропоигрывателем системы Вальцафа, он же ОВ, он же Овечка.
Да, Овечка.
Да. Вот это была очередная попытка Министерства путей сообщения разработать идеальный паровоз, и у них, на самом деле, получилась уникальная машина, которая обладала малым весом и огромным тяговым усилием. Овечка была неторопливой, но могла тащить очень тяжелые составы. И за счет своего небольшого веса она могла работать на только что построенных железных дорогах и даже на местных линиях.
Ну, а вот вопрос, опять же, на засыпку. Мы из многих фильмов знаем то, что техника, в том числе и те же самые паровозы, в советское время, 20-е годы, закупали за рубежом за золото. Но они же производились. А зачем же их тогда было закупать? Или не хватало того, что производилось? Или производство остановилось? Объяснить.
А тут два момента. Во-первых, Российская империя тоже покупала паровозы за рубежом, потому что, занимая второе место в Европе по производству паровозов и третье место в мире, Россия занимала еще и второе место в Европе по импорту паровозов, потому что не хватало. Железных дорог строили много. И причем, опять-таки, это частично было производство по русским заказам. Скажем, бельгийская фирма «Кокериль» выпускала паровозы и пароходы для Российской империи, и работал в основном на российский рынок. В основную массу примерно 60-70% русских паровозов выпускалось именно в России.
Ну, хорошо.
Большевики, придя к власти, сказать, прошли через череду гражданской войны, которая стала страшным ударом по российской индустрии. Уничтожены многие кадры инженеров. Многие погибли во время красного террора, кто-то эмигрировал. Разбежались рабочие. В забросе находились вот эти вот станки, станочный парк, разорялись заводы. В результате наладить производство они не могли. Есть знаменитая афера с покупкой 1000 паровозов за рубежом в начале 20-х годов, которая связана с вывозом огромного количества золота из России за рубеж, причем паровозы из Советского Союза так и не поступили. То есть, скорее всего, была какая-то большевистская афера, возможно, связанная с нуждами мировой революции. Но подавалось это, мы купим паровозы для разоренной экономики страны. Нет, не получилось.
Иными словами, Российская империя всем тем, что связано было с железными дорогами, паровозами и вагонами, была намного богаче Советского Союза, может быть, до времен, ну, послевоенных, когда Советский Союз начал что-то там выправляться. Дорогие радиослушатели, я хотел бы напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем наш разговор буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».